Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в нашей студии Василия Георгиевича Мурова.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
Мне всегда очень интересно, что же вы нам расскажете на сей раз. Вот в прошлый раз мы говорили о нашей элите, о том, что в частности и официальная политика нашего государства связана с тем, что наша элита сама по себе страдает некими родовыми недостатками, связанными, как поется в той песне, вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. У нас у всех некая такая родовая печать есть. Это неплохо, не хорошо, но она есть. И задача людей, которые принимают решения, и наша с вами задача в том, чтобы хотя бы понять это в себе. Василий Георгиевич, вот как вы сформулировали бы, какие черты у нашей вот интеллигенции, властной интеллигенции в частности, какими недостатками она родовыми обладает?
Евгений Константинович, сложный вопрос, потому что сам термин «интеллигенция» нуждается в прояснении. Ибо то, что в 20-м столетии называют интеллигенцией, или точнее называли интеллигенцией, не имеет ничего общего или имеет мало общего с интеллигенцией 19 века. Более того, у нас очень странное сложилось представление, что русская интеллигенция – это вот и есть люди, которые хранят, развивают и умножают отечественную культуру. По большому счету, это не совсем справедливо, когда речь заходит об интеллигенции 19-го столетия. Там-то как раз интеллигенты, в строгом смысле этого слова, не были замечены в созидании величайших творений нашего культурного наследия, поскольку ни Пушкина, ни Толстого, ни Лермонтова, ни Тютчева, но интеллигентами язык не повернется назвать. Интеллигенты – это скорее там какой-нибудь Глеб Успенский и ему подобное. И когда в начале 20-го столетия появился знаменитый сборник «Вехи», собственно говоря, некая самокритика российской интеллигенции, то характерно, что там прежде всего понятие интеллигента вводилось не через служение национальной культуре. Наоборот, отмечалось, что с национальной культурой там отношения весьма и весьма сложные, а через отношение к государственной власти, через отношение к собственному отечеству. И вспомним эту знаменитую чеканную формулировку Петра Бернгардовича Струве, который говорил о том, что русский интеллигент его характеризует безрелигиозное государственное отщепенство. Вот, собственно говоря. Да, но это очень точно, это очень правильно. И ужас весь заключается в том, что в пору так называемого Серебряного века, да, определенная часть интеллигенции, может быть, даже значительная часть интеллигенции, осознала задачу культурного творчества как свою, ну, что называется, принципиальную роль в русской жизни и в русской истории. Но, более того, даже интеллигенция в каком-то смысле сумела расстаться с безрелигиозностью. То есть русский интеллигент открыл для себя сокровище веры. Но, расставшись с атеизмом, он, тем не менее, не преодолел государственного отщепенства. И вот обратите внимание, что если в 19-м столетии за вычетом там каких-нибудь маргинальных персонажей, о которых сейчас говорить не будем, интеллигенты были атеистами принципиальными. И, соответственно, они, вообще говоря, демонизацией русской исторической власти никогда не занимались. Потому что считали, ну а что множить религиозные предрассудки? или играть на религиозных предрассудках. Но так вот может быть в отношении братьев меньших, которые еще не преодолели религиозность свою, врожденную, исконную, родовую. Ну, там можно что-то такое сказать. А для нас, людей благовоспитанных, сколько-то образованных, хотя русский интеллигент никогда благовоспитанным не был. Вот это тоже очень странное представление, что, ах, воспитание настоящего интеллигента, русский интеллигент воспитан был плохо, в отличие от людей, принадлежавших, скажем так, хорошему обществу.
Но почему? Это потому что разночинцы пришли в университеты и стали занимать, требуют, соответственно, никакого положения в обществе. Из-за этого?
Не в последнюю очередь из-за этого, да. Но хотя надо сказать, что русская жизнь 19-го столетия была удивительна, ибо люди, которые пополняли состав русского чиновничества, русского правящего класса, то есть выходившие во дворянство. А вообще говоря, в России дворянство получить было не так сложно, потому что просто-напросто передвигаясь по чинам табеля о рангах, вы в один прекрасный момент становились сперва личным, потом потомственным дворянином.
У нас было столбовое так называемое дворянство, да?
И столбовое дворянство – это немножко другое. У нас не очень хорошо понимают, что такое столбовое дворянство. Я поясню. Дело все в том, что императрица Екатерина Великая в 1785 году, кстати, если мне память не изменяет, 17 апреля, то есть в середине апреля, да, она дала так называемую жалованную грамоту дворянству. И эта жалованная грамота, она, вообще говоря, предоставляла дворянской корпорации, дворянскому сословию права самоуправления. И, соответственно, родословные книги, которые должны были вести дворянские собрания, они были разделены на 6 частей. Устроено это было таким образом. В первой части родословной книги записаны те дворяне или те дворянские роды, которые получили достоинство свое дворянское личным указом императора. Ну, я приведу пример банальный. Скажем, лейб-компансы, то есть те гренадеры, которые императрицу Елизавету Петровну привели к власти, вот они, те, кто из них по рождению дворянином не был, они попали в первую часть родословной книги, ибо сама императрица возвела их в дворянское достоинство. Вторая часть родословной книги – это роды, получившие дворянство по военной службе. Табель о рангах Петра Великого предусматривала, что, достигнув первого классного чина на военной службе, то есть чина прапорщика, вы автоматически становитесь потомственным дворянином. Вот такие вот военные роды, они были записаны во второй части. Третья часть родословной книги, ну, наименее уважаемая, ну, здесь, конечно, в кавычки надо поставить этот термин, уважаемая, это дворянство, полученное по гражданской службе, либо по кресту. Дело все в том, что, опять же, в 18-м столетии орден, государственный орден, вручаемый человеку, давал права потомственного дворянства. То есть, скажем, если вы становились кавалером четвертой степени Владимира, или уж тем паче Георгия...
Или Анна на шее.
Но с Анной там сложнее история. Дело все в том, что Анненский крест, он был введен в капитул российских императорских орденов только в царствование Павла I. Первоначально это был орден семейный. Это был орден, который в память своей жены, умершей Анны Петровны, дочери Петра Великого, учредил ее муж. Вот это был такой вот... Знак, который раздавали.
Ну, всех на слуху. Анна на шее, конечно, и Георгиевский крест. Все, кто заканчивал школу, по крайней мере, знают, что были такие ордена царской империи.
Ну, это, знаете ли, наше с вами поколение знает. А Анна на шее сейчас, я думаю,
не котируется.
Ничего не скажет молодому человеку, да, если он этим специально не интересовался.
Звучит красиво, Анна на шее.
Да, но вот даже Анна до 1826 года, если мне память не изменяет, вот четвертая степень Анны, она давала права потомственного дворянства. Или, соответственно, если вы там по гражданской службе добираетесь до какого-то чина, постоянно вот эта планка повышалась из века в век, скажем, после коронации Александра II в 1856 году, для того, чтобы получить потомственное дворянство по гражданской службе, надо было выслужить чин действительного статского советника, то есть это генеральский уже чин, четвертый класс по табели о рангах. А на военной службе вы должны были стать полковником. Но вот еще в 1826 году, собственно, при вступлении на престол императора Николая I, прапорщик становился автоматически потомственным дворянином. Ну и, соответственно, там некоторый не очень высокий чин на гражданской службе тоже давал потомственное дворянство. Когда Пушкин в моей родословной писал там «Я по кресту не дворянин», то это как раз вот он и метал стрелы старого русского барина, вот в это, по сути дела, бюрократическое дворянство. Да, четвертая часть родословной книги – это иностранные роды, признанные в России в своем достоинстве дворянском. Это, кстати, не всегда происходило. Были эпизоды, когда отпрыски дворянских европейских родов попадали в Россию, но верховная русская власть за ними этого дворянства в России не признавала. И они были в таком немножко межеумочном состоянии, потому что в хорошем обществе, в общем, понимали, что это, безусловно, дворяне, собратья по сословию, в широком смысле этого слова.
Граф Калиостро.
Вот, ну, граф Калиостро — это уже совсем скандально.
Ну, даже Монте-Кристо, да, купленное. Вот.
Дело все в том, об этом сейчас тоже немножко расскажу. Вот, ну, словом, четвертая часть — это вот иностранные роды, кихельбекеры, например, да, вот если мне память не изменяет, они попали в эту самую четвертую часть родословной книги. Дальше вот пятая часть родословной книги — это титулованные роды российского дворянства. То есть княжеское достоинство, графское достоинство. У нас, кстати, и бароны были в России, причем русские бароны. Среди, скажем, декабристов в обществе Соединенных Славян был барон Соловьев. Хорошее сочетание, правда? Были бароны Черкасовы, например. Были бароны Кусовы. Вот. Это русейшие фамилии. Никакого отношения ни к каким немцам они, разумеется, не имели. Кусовы получили свое баронство. Они были русскими промышленниками крупными в честь столетия существования вот Кусовского этого дома. Это было, кажется, в 1866 году. А Соловьевы — это бароны, которые стали таковыми в 20-е годы еще 18 века. Потом, правда, обеднели, они тоже происходили из торгово-промышленного сословия. Вот и, наконец, шестая часть родословной книги. Вот тут мы с вами подойдем к разгадке того, что называется столбовым дворянством. Была устроена следующим образом. Екатерина в своей жалованной грамоте постановила, чтобы попасть в шестую часть родословной книги, надо уметь доказать свое дворянство, то есть пребывание на службе российским государям, на 100 лет прежде дарования жалованной грамоты, то есть по состоянию на 1685 год. А как тогда определялось служебное достоинство человека? Он должен был входить вот в эти столбцы служилых людей московского государства, или точнее российского государства. Есть вы там в этом перечне ваш род? И замечательно, вот столбовой дворянин.
Российские архивы работали безупречно.
Ну, вот это как раз очень сложный вопрос, потому что на этой почве было очень много проблем. Например, люди, которые, вне всякого сомнения, принадлежали старым, хорошим дворянским родам, но они за давностью лет, потом, ну, понимаете, пожары, там бог знает что еще, малые потопы. Нередко какие-то документы терялись. И человеку, носившему звонкую и хорошо известную на Руси фамилию, приходилось записываться во вторую часть родословной книги просто по своему чину военному. Хотя все, в общем, прекрасно понимали, что да, он принадлежит вот этому старому роду, но доказывать это о Герольде было весьма въедливой инстанцией, ну, в разные времена по-разному, но тем не менее.
А почему вот наша известная старуха пушкинская, да, столбовой дворянкой хочу я быть? Старуха-то старуха, крестьянка-крестьянкой, но знала, что такое столбовое дворянство.
Знала,
и не какими-то она хотела быть там первой, второй, а хотела бы быть вот столбовой дворянкой.
Да, правильно, ну, в шестую часть.
Знала, чего хотела.
Это Александр Сергеевич Пушкин знал, чего он хотел. Старуха ведь хотела там, в «Черновиках» у Пушкина есть великолепный фрагмент, который он впоследствии опустил, то есть в окончательном тексте его нет, а в «Черновиках» есть. Она ведь там еще папой римскую захотела стать, и сохранился,
Да-да-да,
великолепный фрагмент. Вот, ну, как-нибудь постараюсь не забыть, приду и процитирую вам этот фрагмент.
Гений, еще раз повторяю, гений, выдумать такую в то время старуху, в то время уже, видимо, были вот такие столбовые дворянки, которые себе не меньше, чем папа, мыслили, по крайней мере, при своих мужьях, настолько были властными.
Русская женщина, если Господь наделил ее волей и властностью, это она, как вы знаете, горы свернет, и не только горы, но и шеи тоже. Да, так вот... Шестая часть родословной книги – это вот то самое столбовое дворянство. Ну, давайте просто вернемся.
И вот мы вернемся к этому-то, именно к интеллигенции русской, потому что вот вы начали эту замечательную развивать мысль. Очень интересная эта история. Вообще, что такое наша интеллигенция, откуда она взялась? А вот митрополит Тихон в своей знаменитой книге, которую сейчас всем мы рекомендуем читать, я в первую очередь напоминаю, братья и сестры, не забудьте, что книга в продаже «Гибель империи. Российский урок». Она, в общем-то, мне кажется, посвящена прежде всего вот этому, главной причине гибели. Главный урок России, как я понимаю, по этой книге, замечательный совершенно, которая должна быть на столе каждого школьника. Очень просто, ясно. И, в частности, вот эта картина деградации русской интеллигенции, они же были, какие спикеры в этой Госдуме, это же не нынешние. это был Родзянко тот же, понимаете? Это
наиболее ярким, конечно, да, Говорном,
и Милюков, и
Родичев.
Родичев. Слушайте, да. Это же, так, фотографии смотришь, это солидные люди с печатью ума на лице, безусловно. И полная безответственность. И тогда понимаешь, что бедный император, не на что было опереться, Говорны, безусловно. Но они же люди, которые не умеют управлять государством. Правда, он там приводит очень хорошую фразу из Александра II, которую спросили: «Государь, а трудно ли управлять русским государством?» Говорит: «Нет, не трудно, но бесполезно». И на самом деле, вот эти люди, которые жаждали одного, они думали, что вот они были заговорены своим собственным красноречием.
Там все было сложнее. Но, конечно, если бы не этот раскол элиты, который произошел в России в начале 20-го столетия, то, конечно, никакие бы революции страшные бы в стране не были. Собственно, именно раскол элиты превращает внешние воздействия в тот страшный инструмент, который приводит в конечном итоге к разложению и гибели государства. Так вот, мы давайте вернемся к вопросу об интеллигенции. Что такое интеллигенция? Коль скоро мы отметили, что характерная черта – безрелигиозное государственное отщепенство, там ведь чего добивались русские интеллигенты? Они считали, что власть в стране, в обществе, в государстве должна перейти представителям народа, каковыми они считали себя. И вот здесь вот была очень серьезная коллизия историческая. Дело все в том, что политические права какой-то части общества можно даровать только тогда, когда у вас все общество в целом обладает полнотой гражданских прав. А в России до Столыпинского закона земельного 906 года говорить об этом не приходилось. И вот, собственно, и все. И русский интеллигент покушался на политические права в условиях, когда не все общество обладало полнотой гражданских прав. А подобного рода покушения, прошу прощения, это глубоко антинациональное явление. И простейшее определение русского интеллигента, которое просто адекватно реалиям 19-го столетия, это не разглагольствование о том, какую роль они сыграли в становлении русской культуры, а дефиниция будет такой. Интеллигенция – это круг людей с образовательным цензом, который претендует на политические права в условиях, когда не все члены общества обладают правами гражданскими. Вообще говоря, когда настаивают на том, что русские интеллигенты были либералами, никакими либералами они не были. Они были радикалами. Всегда и везде. Это тяжелейшая оплошность, тяжелейшая ошибка историческая, когда кадетов, например, Конституционно-демократическую партию, именуют партией либеральной буржуазии. Но не была она таковой. Это были русские радикалы, которые действительно сыграли роковую роль в событиях Второй революции
17-го года. Декабристы, как мы сейчас понимаем, вот прекрасный фильм вышел на экраны, посвященный декабристам, где, с одной стороны, показано это красоты необыкновенной империи, просто красоты какой-то прекрасной. Слава Богу, создателям этого фильма, что мы увидели таких невероятно красивых русских людей в антуражах этого Петербурга, которым хочется только любоваться, любоваться, любоваться. Все это вместе небывалая какая-то красота и могущество. И вдруг... Вдруг вот эти вот милые молодые люди, русские, горящими глазами, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, вот с этим совсем...
Евгений Константинович, нет, здесь вы не правы. Позвольте, я внесу некоторую ясность. Что касается декабристов, да, тут действительно собрали лучшие силы нашего актерского корпуса. Так же, как это сделал когда-то Мотыль, когда снимал свою «Звезду пленительного счастья». Проблема, конечно, вся в том, что утрачена... культура жеста и культура движения людьми и 20-го, и 21-го века. Поэтому, конечно, играть хорошее общество, ну, им, мягко говоря, затруднительно. Но это не столь в данном случае важно. Декабристы как раз это и были люди, которые претендовали на политические права. По своему образовательному цензу, ну, в какой-то своей части, они действительно на эти права могли претендовать. Собственно, почему русский интеллигент или русская интеллигенция вцепилась в декабристов и создала культ этой публике. Дело все в том, что император Александр I, ведь нам, когда рассказывают о декабристах, что твердят? Что они родили за интересы народа. Они мечтали сокрушить крепостничество, упразднить крепостное право, ну и так дальше. И публика этим рассказам внимает. Более того, сами декабристы об этом охотно писали впоследствии. Но на деле это все было немножко иначе. Император Александр I тоже понимал, что крепостничество – это, вообще говоря, нравственное зло. И с крепостным правом надо покончить. И в 1803 году с подачи двух родовитых русских дворян Петрова Солового и Сергея Петровича Румянцева, государец дал указ о вольных хлебопашцах. И Александру Павловичу казалось, что вот он нашел великолепный либеральный способ развязать крепостной узел, потому что этот указ разрешал помещикам и крестьянам по взаимной договоренности освобождать крестьян с землей, но при этом крестьяне какое-то время, сколько-то лет, должны были выплачивать помещику стоимость полученного земельного надела. Вот характерно, что освобождать мужика без земли, просто сказать, а пошел-ка ты, вот куда глаза глядят.
Свободен.
Свободен, да, да, совершенно верно. Вот этот указ не предусматривал подобного рода операции. То есть для того, чтобы там мужика просто взять и освободить без земли, его надо было в дворовые перевести, в общем, это была целая канитель. И Александр ожидал, что большая часть русского общества, или во всяком случае просвещенное русское дворянство, воспользуется этим законом, и в России начнется вот такой стихийный, то есть предоставленный гражданско-правовой инициативе самого общества, процесс освобождения мужиков. Ну и мы знаем, чем все это закончилось. К моменту смерти государя в 1825 году по этому указу о вольных хлебопашцах свободу получило там несколько сот тысяч человек. С чем это было связано? Разумеется, не только с жестоковыйностью русского дворянства и глупостью или ограниченностью русского мужика. Просто-напросто крепостное хозяйство в России своего экономического потенциала в эти времена не выработало. Оно было вполне рентабельным, оно было вполне прибыльным. И более того, Петр Мельгардович Струве, которого мы сегодня уже с вами упоминали, в свое время написал очень интересную работу «Крепостное хозяйство». И в этой работе ему это никогда не могли простить, его, так сказать, собратья по партии конституционно-демократической. Ну, впрочем, они вскоре разошлись. Струве вышел из этой партии. Так вот, он показал, что даже в 1861 году этот ресурс крепостной выработан не был. Вот все эти рассказы о том, что крепостничество лежало колодой на пути хозяйственного развития страны, все вот эти праздные байки надо оставить в стороне. И, по сути дела, когда Александр II крепостное право упразднил, он это сделал, повинуясь, ну, если угодно, нравственному чувству, нравственному сознанию, а не экономическому резону. А вообще говоря, когда нравственность берет верх над экономическим резоном, за это, знаете, чем приходится расплачиваться? Кризисом экономическим и финансовым. Что и произошло с Россией в те годы.
Опять-таки, видите ли, как, вот возвращаясь немножко к началу нашей программы о нашем собственном романтизме, нынешней нашей элите, как ни странно.
Евгений Константинович, давайте о декабристах я просто закончу. Что я хотел сказать? Так вот, любопытно возникает вопрос, кто из декабристов, родителей народных прав и мужицкого интереса, воспользовался законом о вольных хлебопашцах и освободил своих мужиков. Из известных сколько-нибудь значительных декабристов никто. Была совершенно отвратительная картина, когда Якушкин в своем, если мне память не изменяет, смоленском имении предложил мужикам вольную, но без земли. Хотя он, прости господи, негодяй, не знать об указе о вольных хлебопашцах просто-напросто не мог.
Так что же они хотели?
Они хотели одного – политической власти. Вот к этому они и стремились. Если вы посмотрите манифест, который Трубецкой сотоварищи заготовили перед выступлением декабрьским 25-го года, то там мужикам или народу давалась, так сказать, свобода без земли, разумеется.
Погодите, но они же, собственно, и были власть в какой-то степени. Они же принадлежали к правящему сословию, безусловно, принадлежали.
Они принадлежали к правящему сословию, но в той степени они не могли, что называется, законодательствовать, независимо от государя-императора. Служить государю России не могли. А вот свободно обсуждать действия государственной власти и принимать законы, независимо от государя, они не могли.
Ну, государь вводил же все-таки некие совещательные органы, да?
Им этого было мало. Они искали полноты политических прав.
Что, собственно, произошло и потом уже в 17-м году?
Вот, и на протяжении
всего 19-го века. То же самое. Искали только власти. Ничего другого они, собственно, не хотели и не умели даже. Думали, что это как бы само обойдется. Как у Гайдара уже потом, в 91-м году, тоже та же самая иллюзия. Потом оно как бы само. Вот капитализм, он сам расставить все на свои места.
Для того, чтобы капитализм все расставил на свои места, у вас должен быть чиновный аппарат, не коррумпированный, и действующая правовая система. А при Гайдаре в начале 90-х годов у нас предметом коммерческого оборота в первую очередь стали властные полномочия и право. А на этом фундаменте жизнеспособное социальное государство построить очень трудно.
Но я говорю, вообще что иллюзии это те же были на самом деле, что как-нибудь оно потом само образуется.
Я думаю, что все-таки это люди настолько разного калибра, что сравнивать их нельзя. Русскую интеллигенцию погубило то, что она была глубоко убеждена, что она любит русский народ, и русский народ ее любит. И что этот самый народ верит русскому интеллигенту, русской интеллигенции, борьбу за свои, так сказать, права.
Вот. И это, в 17-м году... Эту иллюзию разделял и сам император, и государь то же самое. Народ меня любит, говорит.
Вот, а народ его действительно любил.
Ну, кто любил, когда его предали? Никто не пошел защищать, никто не пошел его освобождать. Не было таких вообще, не обрелось.
Дело все в том, что освобождать и защищать было достаточно сложно, ибо после того, как был опубликован манифест об отречении государя-императора от власти, где все чины российского государства призывались не за страх, а за совесть служить временному правительству, трудно себе было представить русского офицера с его представлениями о чести, достоинстве, служебном долге, который бы, вопреки манифесту отрекшегося государя, и вопреки всем началам своего, собственно говоря, социального и нравственного бытия, занялся бы конспирацией и решил бы, что да, вот все-таки надо государя идти освобождать. Освобождать государя надо было уже там после октября, что-то такое пытались сделать. Тем паче, что меня всегда беспокоит, мне не нравится, когда начинают рассказывать, вот народ поддержал большевиков. Народ, как правило, в условиях турбулентности социальной, в условиях вот такой смуты, распада, занят одним выживанием. Вообще говоря, в гражданской войне, как правило, принимает участие считанная доля населения, несколько процентов. Как это ни парадоксально, в гражданской войне 18-22 годов в нее были реально вовлечены, ну, может быть, 3-4% населения России, не больше. Остальные просто выживали и ждали, кто возьмет верх. И вот здесь, между прочим, на этом фоне иностранный фактор играет не последнюю роль. Я не помню, я, по-моему, рассказывал как-то раз, что мне в свое время попалась книжка такого советского историка с маршальской фамилией Конев, где он повествовал о заслугах Красной Гвардии в установлении советской власти. И вот во втором издании этой книжки он задался вопросом, а, собственно, какой был национальный состав красногвардейцев? Кто, собственно говоря, на местах устанавливал советскую власть? Ну и выяснилось, что, например, в городе Твери, если мне память не изменяет, надо книжку достать, она в 87-м или 89-м году вышла, красногвардейцев насчитывалось что-то такое, человек 700. И этнический состав – австрийцы и венгры, или точнее венгры и австрийцы.
Это, может быть, совершенно случайная выборка?
Нет. Вот. И дальше, когда он показывает, там, что происходило в поволжских городах, в уральских городах и дальше – дело все в том, что на территории России находилось, по разным оценкам, от 2 до 3 миллионов военнопленных, преимущественно лоскутной империи Австро-Венгерской. И вот этот контингент, вот этот состав...
Привыкший воевать.
Да, да. Прежде всего поддержал большевистскую власть. Именно на их хребтах вот эта власть устанавливалась. То есть выясняется, что в составе Красной Гвардии зачастую в крупных русских городах значительную долю составляли не распропагандированные даже русские солдаты или там какие-то партийные функционеры, хотя они, конечно, тоже были, имели место и руководили этим процессом, но просто-напросто военнопленные, держав согласие, оказавшиеся на территории России. У нас без конца твердят о том, что ах, какой ужас, чешский корпус вот восстал против большевиков. Вот это вот и есть начало гражданской войны. Да ничего подобного. Замечу, кстати, что чешский корпус, по сути дела, был подразделением русской армии. А вот что касается Красной Гвардии и вот этой, простите меня, австро-венгерской, болгарской, бог знает какой еще сволочи, по-другому назвать эту публику не могу, устанавливавшую советскую власть и служившую верой и правдой большевикам, вот это действительно интервенция. Интервенция – это не балетные маршировки там, греков где-то в Николаеве или Херсоне. Интервенция – это ленинское правительство в Москве. Вот когда у нас это поймут, может быть, что-то такое изменится в нашем понимании нашей страны и нашего Отечества. Обратите внимание, кстати, что на Восточном фронте против Колчака, поинтересуйтесь, сколько венгров воевало в составе Красной Армии. Уж скоро мы отслеживаем комара и про чехов рассказываем. Вот о них там можно много чего рассказать. Они не всегда себя достойно вели и в конце концов...
А венгры – пассионарный народ. О, это совершенно непростые ребята.
Вот об этом и речь. Об этом и речь. И что они творили там на Восточном фронте, это тоже отдельный разговор.
Но да, жаловать-то им не было за что и не было кого на самом деле.
Конечно, конечно.
Они выполняли свои какие-то... И вызревают всегда в таких ситуациях. Самое отрицательное, отвратительное в человеке вылезает наружу, тем более, когда тебе дана винтовка. Как-то винтовка рождает власть, сказал известный Мао, да? И был прав. Это единственное, кстати...
Прав,
единственное его высказывание из этой книжицы, которая действительно заслуживает внимания, мне кажется, на самом деле. Я другой хотел сказать, продолжая нашу сегодняшнюю тему, то немножечко лоскутное получилось, хотя мы вместе с тем, вот я чувствую, мы выходим на нечто такое объединяющее, какую-то финишную прямую. Вот смотрите, эти лозунги, которые бросали абсолютно нагло большевики, да, заводы рабочим, землю крестьянам. Вот митрополит Тихон пишет об этом, это же поразительные данные. Оказывается, к 1917 году 90% всех земель,
пахотных земель,
принадлежали крестьянству. Нечего было им бороться. Они имели, мало того, что, как и сейчас Путин пытается осваивать там Дальний Восток, раздавая гектары громадные людям, лишь бы езжайте, возделать и так далее. Давали все возможное, чтобы люди уезжали, потому что все-таки основная часть населения жила в Центральной России.
Нет, аграрное перенаселение, конечно, имело место.
Да, и им предлагали, пожалуй, Сибирь. Вот вам, только работайте, размножаетесь, плодитесь, минимум налогов, минимум все, только-только-только осваивайте. То есть правительство пыталось это сделать, а здесь, понимаете, но зато звонко звучит.
Евгений Константинович, на самом деле публику привлекал не этот лозунг, там фабрики, заводы, землю крестьянам. Ленин бросил другой лозунг, который широко разошелся по Отечеству. Грабь награбленная. Вот это ленинский лозунг, который, собственно говоря, и сыграл фундаментальную роль в развитии русской революции 1917 года.
Это же неприлично.
Но, тем не менее, это факт исторический. Он потом несколько стеснялся этого опрометчиво брошенного высказывания, но оно широко разошлось по России, и оно являлось основой для...
Потом уже забыли, кто сказал, но главное, да, конечно, главную мысль было бросить в массы, и она с удовольствием все это подхватила, начала грабиться соседей своих.
Отечественного это, конечно, была совершенная катастрофа, потому что оставшиеся 10% земли, которые не принадлежали крестьянам, это, как правило, были высокодоходные, высокопроизводительные сельские хозяйства, которые, собственно, выполняли роль своего рода локомотивов аграрной культуры в России. И когда их разгромили, а их разгромили еще в 1917 году, вот, ну, собственно говоря, культура земледелия, сельскохозяйственная культура в стране, естественно, рангом упала.
Вы начали беседу нашу с того, чтобы определить этот термин «интеллигенция», что он означает, и замечательно развивали вот до сего момента, рассказывая нам, что такое, собственно, как возникало, что составляет природу и содержание этого термина «интеллигенция» в России. Разное она имела значение, как и за границей, разное значение, как и одно дело аристократия родовая, западная. В основном у нас природа другая, наша аристократия была.
Ну, и характер Петра другой. Служила аристократия, да.
Да, это нам более естественно.
И даже не со времен Петра, а со времен практически там чуть ли не Ивана Третьего.
Ну, это, видимо, естественно, потому что и наша, собственно, аристократия советская, да, когда выбивались люди из простых совершенно семей, из крестьянских, в прямом смысле этого слова, генералы, великие полководцы и так далее, они себя чувствовали все-таки не крестьянами уже, они чувствовали, что они занимают как раз вот позицию в обществе этого лендлорда, да, то есть аристократии, и с жадностью пытались усвоить, а как же вот они, вот вы сказали, поведение не скроешь, да, как в этом фильме, вот, к сожалению, потому что они выросли не в тех семьях, и нет этой привычки просто каждодневно ножом и вилкой,
вот
ну, грубо говоря,
оперировать.
Это сразу видно, когда у нас сейчас-то уже более-менее достоверно это передается, а большей частью, когда у нас в советскую эпоху изображали графьев и князьев некими такими надменными персонами, которые почему-то так задвижутся нос по ветру высоко.
Да, как и, восковые фигуры.
Да, такие, как восковые фигуры. Боже, во что они одеты? Эти фраки с подкладочной ткани, понимаете, и все прочее. Чудовищные недостоверные
одежды. Между прочим, люди из хорошего круга никогда не одевались по последней моде. Это считалось очень неприличным.
Мне настоящий князь Трубецкой, Сан Саныч, мой любимый. Я вообще семью эту очень люблю. Скромнейшая, замечательная эта семья во всех отношениях. Потом сенатором же он стал, Трубецкой. И там сложно все было. Но не про это, а в том, что я...
Но только не Сергей, разумеется. Не декабрист, избави бог. Тот помер, по-моему, в 45-м году в Сибири.
Но сама семья, это же и Паола Трубецкой, и философы Трубецкие, включая...
Ну, Гедей Минович, что хотите.
Да, вот опять-таки, мы уже древняя аристократия совершенно.
Это родовая древняя
аристократия. И они жили очень скромно во Франции, в эмиграции. Невероятно скромно, разделяя нищету буквально, как он мне говорил, ты что думаешь, как-то это было иначе, чем в России? Мы также общие условия были на дворе, что называется.
Евгений Константинович, там проблема, знаете, в чем была роковая и серьезнейшая? Естественно, что до революции какая-то прослойка богатая, в том числе и русского дворянства, обладала счетами в зарубежных банках.
Но это не очень много. Я не хочу, чтобы мы об этом
очень
сейчас говорили.
Очень немногие, но отмечу, что с началом войны 14-го года император Николай призвал верноподданных перевести деньги в Россию.
Перевели?
И практически все перевели. Те из русских аристократических семей, кто приезжал в Европу и оказывалось, что у них за душой что-то есть, они тем самым расписывались в своей непорядочности и, вообще говоря, не совсем достойном поведении в 14-м году. Либо это были люди, которые просто там обладали какой-то недвижимой собственностью. Вот, например, Мережковский Египиус. Поскольку Дмитрий Сергеевич был человеком, переводившимся и публиковавшимся...
Это выдающийся наши философы и писатели.
Да, но это писатель достаточно яркий. По крайней мере, очень модный. В те времена он даже котировался как нобелевский кандидат. Вот. Он просто приехал в Париж, вот достал ключ от собственной квартиры, открыл дверь, ну и, собственно, стал жить, поживать вот там, во Франции, в эмиграции. А для подавляющего большинства русских беженцев все, конечно, выглядело совершенно иначе.
Да, так вот он мне и рассказывал, когда я ему говорю, слушай, вот звучит странно, у некоторых вдруг наших людей, которых не заподозришь вот родовитой истории какой-то, почему-то появляется в конце 2F. Петров или Никифоров, 2F, было бы вообще очень смешно, если бы Никифорова было 2F в конце, такой дворянский тип. Он говорит, а вы знаете, говорит Евгений Константинович, вот у нас в Париже, что называется, вот таких людей менее всего и уважали, потому что настоящий аристократ никаких двумя F не обладали. Это все выдумка вот этих вот людей, которые решили себе присвоить несуществующую родню.
Евгений Константинович, есть элементарное определение порядочного человека, человека хорошего круга. Его отличают три черты. Естественность, простота и отсутствие претензий. Вот когда вы видите человека, который утверждает, что он принадлежит избранному кругу, хорошему обществу, ну, прикиньте, отвечает ли он этим трем требованиям.
Почему я влюбился-то в Сан Саныча Трубецкого, настоящего, умнейшего, чудесного человека, который дал прекраснейшее образование всем троим своим чудесным ребятам, которые, кстати, двое из них репатриировались в Россию и здесь сделали бизнес, и здесь работают тихо, спокойно, работают здесь в стране, принося ей благо. Они очень все мотивированы в этом отношении. Русские люди, которые с ответственностью относятся к своему служению, даже вот, не будучи там у власти, они политикой не занимаются, насколько я знаю. И вот этот Сан Саныч Трубецкой, сидим мы вот так на одном совещании, такой конгресс был очень в Греции большой, в одном из отелей, вечером уже на камушках, у моря и так далее. Вдруг Сан Саныч после таверны, все говорят, Сан Саныч, ну сыграй. Я говорю, да что ж такое, что, как, в каком смысле сыграть? Сан Саныч вынимает балалайку из-за спины и потрясающе с переливами начинает играть здесь, в Греции, на этой балалайке. Просто, ясно и не заставляя себя особенно, упрашивает вот с такой естественностью и правотой. Вот все вот эти качества, о которых вы сейчас сказали, вот они присутствуют, этих людей, за что, собственно, я их ценю и люблю.
Давайте мы вернемся к интеллигенция. Дело все в том, что после революции 17-го года, вот история прежней интеллигенции, сокрушившей русскую историческую власть, по сути закончилась. И советская власть стала формировать свою новую интеллигенцию, у которой, надо сказать, преемственности со старой интеллигенцией было на два гроша. И уже в 20 веке действительно интеллигенция была объявлена, что она является вот той прослойкой, которая должна созидать, хранить, развивать отечественную культуру, ну, точнее, не отечественную, а советскую культуру. Да, и, соответственно, у нас возникло представление об интеллигенте как о человеке, который преимущественно и прежде всего связан с творчеством. или является там его хранителем и истолкователем.
Во Франции тоже, уж простите, как мне друзья мои французы говорят, какой образ русского человека сформировался во Франции до вот всех этих перестроек и всего прочего. Это такой сосредоточенный петербургский интеллигент, опять-таки писатель или поэт, ли, который ходит в заношенном каком-нибудь плаще и читает там вслух, декламирует Достоевского. Или там уже... Вот действительно, вот Достоевский, вот такая скромность, ученость. Но я вот хотел бы, чтобы мы действительно вернулись к размышлениям об интеллигенции, и мне очень хочется знать ваше мнение, откуда взялось у нас до сих пор вот этот комплекс неполноценности, наверное, как у нашего вот военного сословия, которое искало, как вот по-настоящему должен выглядеть генерал, например, да, и зачитывались этой книжкой генерала Игнатьева воспоминания. К нему разные отношения, знаю, тот же вот Трубецкой очень резко к нему относится, но эту книжку рвали эти военные, потому что они хотели просто узнать, как вообще вот настоящий русский генерал, русский военный должен себя вести. И там вот они разыскивали такие
мелочи. Евгений Константинович, ужас весь в том, что фехтованию и плаванию по книгам не учатся. Ну, здесь необходима живая преемственность. Если она единожды утрачена, то уже все. Никакими средствами, никакими путями, никакими силами вы ее не восстановите. А что касается нашей страны, то вот это... преемственность военного сословия была окончательно уничтожена коммунистами в начале 30-х годов, потому что на самом-то деле Троцкий, когда создавал Красную Армию, там он, ну, по сути дела, террористическими методами, но определенную часть старого русского офицерского корпуса загнал в эту самую Красную Армию. И, в общем, до некоторой степени эти люди могли оказаться носителями вот того...
К сожалению, я здесь с вами не соглашусь.
Но их
не,
просто так-то топтали.
Эти, да, уроны большие были и так далее. Но все же, я по своему маленькому личному опыту, семейному могу сказать, что вот мои военные родственники, мои близкие дядьки, тоже, вот, ну, скажем, генерал, когда он впервые увидел это все обрушение всего, что происходит, и когда стали принимать присягу заново, он переживал это невероятно, говорит, а присяга? То есть для него вот эти вот слова чести, которые сформулированы, в общем-то, в присяге, это клятва, это очень серьезно, это было не просто подписание какого-то договора.
Но вы описываете ситуацию на Украине.
Нет, ну...
Здесь в России, простите, военные не пересягали. Они вошли в
российскую
армию, да, но второй присяги на верность Российской Федерации
Богу.
Люди,
значит,
которые
они не мучились. Здесь не хотя бы их совесть, видите ли, как не мучилась. А на Украине это было мучение. Но он был уже пожилой, на пенсии человек. Он говорит, а как же присяга? То есть для него эти вещи были живы. Я к чему говорю, что офицерство, оно все равно оставалось, пыталось сохранить и увидеть, чего они наследники. Они наследники того, что из этого фильма сейчас эксплуатируется чрезвычайно. Есть такая профессия, родину защищать, да?
Особенно вот в этих своих составляющих, там, где речь заходит о преемстве со старым русским офицерским корпусом, он жил живый. Еще раз повторяю, последних русских офицеров большевики сортировали в начале 30-х годов, в среду, это дело весна, когда действительно определенный круг старых русских генералов и офицеров, служивших, причем искренне, честно, лояльно служивших советской власти, были уничтожены как потенциальные
ее враги. И все же, каким-то мистическим способом, каким-то
богом... Ну вот разве что мистическим способом.
Да, мы религиозная радиостанция, поэтому верю, я вот в это верю, что именно таким удивительным способом восстанавливалось и священство со всем повреждением, которое мы сейчас видим.
Представьте себе, что касается священства, то там-то как раз преемственность была,
ну, соблюдена. Ну, это формальное же, три архиереи, все. Вот, и все. Только, а потом только, по одному оставалось. Почему мы, Радонежки, существуем-то? Наша задача была какая? Потому что так мало было людей, которые хранили традицию, и которых можно было представить просто в качестве доказательства. Вот тот самый духовник, вот тот самый архиерей, вот тот самый священник. Их мало оставалось, и сейчас они уже уходят. Но это же сокровище церковное, вот хранители традиции церковной. И наша задача всегда была вот показать, как это по-настоящему, как звучит этот человек. Как он движется.
Обратите внимание, что до 2000 2009 года, ну, до конца 2008 года, да, предстоятелем нашей церкви был человек старой русской культуры.
Да, слава Богу.
Конечно, слава Богу.
Вот об этом, вот об этом речь. Я к чему говорю, что все-таки всякая популяция, если говорить с таким биологическим, дарвиновским языком, она как-то восстанавливается. И восстанавливается и офицерство. И офицерство ищет себя, ищет свою собственную культуру, ищет свое призвание. Тем более вот сейчас, видите, слово офицер, насколько стало важным, да, служивый, насколько это важно все стало в нашей стране. То же самое можно сказать и об интеллигенции. Есть интеллигенция вот эта самая продажная, отвратительнейшая совершенно, которая, собственно, погубила Россию в значительной степени, и мы об этом немножечко упомянули. Архимандрит Тихон блистательно, жестко и вместе с тем ясно показывает в своей этой книге.
Она как раз была продажная, далеко не вся и не в полном
смысле. Но оставались-то. И даже вот эти Милюковы и Родзянки, которые пережили весь этот крах, переехав в эмиграцию, что там произошло? Они нашли в себе силу признаться и покаяться.
Ничего подобного. Ну, Родзянко в 1924 году помер после побоев, причиненных ему офицерами в поезде. Он написал мемуары, и эти мемуары, как акт покаяния, принять, ну, на мой взгляд, нельзя. А что касается Павла Николаевича Милюкова, то чем он закончил, простите, едва ли не апологией сталинского режима.
Да.
Вот если вы считаете, что это покаяние и принятие чего бы то ни
было. Это другой тема нашей другой беседы, потому что для них очень было важно сохранение империи.
Спасибо, не надо.
Сохранение империи, да. Даже пусть она будет красной, но это будет Россия.
Но,
она будет...
Есть царство она... Божие, есть царство дьявола. Вот эти вещи, не надо Христа и Иуду уминать под один нимб, чем постоянно занимаются господа, которые мне рассказывают о том, что, ах, вот Русская империя возродилась в новом облике.
СССР. Очередное заблуждение было, вот конечно.
Абсолютная дикость.
Но для них это было очень важно, что все-таки Россия спряла в какой-то степени это сна и переела. Кто-то сказал из великих, опять-таки, наших интеллигентов того времени, что Россия переварила, да, этот самый коммунизм. Этот же брежневский коммунизм, это был совсем не тот, который при Троцком был. Да? Это совсем... И она умерла своей смертью совершенно, советская власть, потому что идеология была лжива настолько, настолько не соответствовала самочувствию русского человека, что она вынуждена просто была расточиться, как бы, как легкое дыхание бунинское где-то в природе какой-то совершенно непонятной. Так вот, интеллигенция, мне кажется, все-таки в какой-то части восстановилась, и мы знаем чудесных писателей, совершенно изумительных поэтов.
Она не восстановилась, она стала другой. У нас стал появляться культурный слой. Это не интеллигенция в строгом смысле этого слова.
Ну, надо же как-то назвать.
Это вот культурный слой российского государства.
Ну, это так обидно слоями называть людей все-таки. Все-таки интеллигенция не так обидно назвать человеком.
Или, если угодно, в Европе это называют круг интеллектуалов. Термин интеллигенция слишком маркированный, затасканный, и, с моей точки зрения, лучше бы от него просто-напросто отказаться. А что касается советской интеллигенции, вы же понимаете, как она формировалась, особенно вот уже в там, 50-е, 60-е, 70-е годы. Ну, можно, конечно, рассказывать о том, что какие-то люди выходили из народа, в какой-то части они по-прежнему выходили, да, попадали в этот круг интеллигенции, но в значительной степени, если вы посмотрите, кто был сотрудниками, например, академических институтов гуманитарных в Москве, то за редким исключением это дети советской партийной хозяйственной номенклатуры.
Называть
вещи своими именами.
Чистые перерожденцы.
Да, советская власть ведь была как устроена, как вы помните. Руководящий состав должен был быть, ну, как выражаются, пролетарская кость. Поэтому в состав так называемой красной номенклатуры попасть чаду из семьи крупного партийного чиновника было невозможно. Значит, он становился либо референтом, то есть представителем так называемой зеленой номенклатуры, если воспользоваться терминологией Васленского, либо отправлялся в академический институт.
То есть возродилось классовое общество. Хочешь, убейся. И уже лифты там все
проблема,
меньше и меньше
проблема в другом. Эти дети как раз были возмущены тем, что их родители не могли им по наследству передать свой статус и свое положение в обществе.
Да, да, да.
Вот, собственно говоря, о чем шла речь.
Да, да, да. Конечно, и я уже в таком возрасте, что я это все прекрасно помню. И лично этих людей знаю. И уже тогда об этом все это говорилось.
Конечно,
еще
конечно.
При всей советской власти, казалось бы, непотопляемой, конечно. Говорилось именно об этом. Что как же так? Это я сделал все моим умом. моей сноровкой, моими знаниями, моим мастерством,
руководитель крупнейшего... Евгений Константинович, люди смотрели, да, у дедушки...
поволжских
нефтеперерабатывающих... Вот, почему ее нельзя передать по наследству?
Ну вот, я в данном случае, вот у меня опыт каков? Общение с генеральным директором крупнейшей системы нефтеперерабатывающих заводов. Ну, сразу было видно, кто идет, что это мощнейший государственный деятель, который умеет это все делать. И он прекрасно понял, кто он. И то, что он не мог вот как-то так править с этим без конца, и это нужно было кому-то там, не знаю, кому-то передавать, это его ранило просто. Ну ладно, я, собственно, хочу вернуться к тому, чтобы мы в конце нашей программы рассказали, ведь я все вас подвожу, а вы говорите, нет, вы, Евгений, не правы, нет, вы не правы. Не бывает такого. Ну, мне кажется, что бывает. Даже вот если собаку запустить в волчью стаю, она через какое-то время станет, безусловно, волком. Это само собой. Это такие процессы простые дарвинистские. Я к чему? Что наша интеллигенция и властная интеллигенция, в данном случае вот вернемся к этой, не будем уже спорить о том, является ли она, в какой степени наша интеллигенция. А это все-таки люди, которые думали о народе и пытались как-то понять, кто они у власти и какова их властные полномочия. И в частности, мне кажется, что это люди, которые смотрели на Запад с каким-то чувством неполноценности большим.
Естественно. Евгений Константинович, но государственный деятель определяется тем, что он не наступает на одни и те же грабли несколько раз. Когда мы смотрим на политические события последних 25 или, может быть, даже уже 30 лет, то больше всего удручает вот эта бесконечная пляска на граблях.
Ну, вот, знаете,
а за всем за этим стоит...
Ни одного человека, потому что это целый класс, который,
конечно.
Все думают, за границей нам поможет, они же поймут нас как-то, так мы одного... Ты и я, мы же у Киплинга, да? Все одной стаи, типа, из джунглей вышли, да? Это мы же капитализм, что договоримся как-то, да?
К сожалению, до сей поры ресентимент, о котором мы с вами как-то раз беседовали, остается серьезной проблемой нашей политической и социальной
жизни. Тогда в конце передачи еще раз попрошу, чтобы вы сформулировали получше этот политика ресентимента. Оно не на слуху, не употребляет широко это понятие. Что оно означает?
Строго говоря, сам термин ресентимент – это такая, знаете, злопамятность в сочетании с мстительностью и, тем не менее, стремлением вот попасть в тот круг, который тебя отверг. Ведь перестройка начиналась, понятно, по каким мотивам. Поздняя советская элита решила, что пора входить в состав элиты мировой. Вот, собственно, подо что Михаил Сергеевич Горбачев начинал свои преобразования. И в какой-то момент выяснилось, что двери перед ними там никто распахивать не собирается. И дальше прихожей их никто никогда не пустит. И вот здесь вот и начинается вот эта вот политика ресентимента, когда люди пытаются доказать, что мы вас принудим к тому, чтобы вы распахнули ворота, распахнули двери, чтобы вы с нами сели за стол переговоров, чтобы вы учли наши интересы. И начинается вот это вот покусывание по краям. Вот, но это достаточно далеко может увести. А Запад, естественно, никогда за стол переговоров, по крайней мере, в современном своем составе, вот с ныне действующей элитой, сколь бы она ничтожной ни была за рубежом, никогда не сядет.
Ну, кто не запомнил слово «политика ресентимента», я хотел бы напомнить, что примерно такой же психологический механизм и политический крах потерпел более известный нам персонаж из стендалевского «Красного и черного», Жюльен Сорель, который добивался всем.
Дело все в том, что как раз Стендаль является одним из первых европейских авторов, который это явление ресентимента сумел художественно полноценно воплотить в своих текстах. Впоследствии уже Фридрих Ницше об этом стал писать, что называется, как философ. Но, к слову сказать, Евгений Константинович, я хотел бы обратить ваше внимание и внимание наших слушателей на интервью, которое Петр Толстой, зампред Государственной Думы, дал французскому журналисту.
Приводный граф, кстати.
Да, он из потомков Льва Николаевича Толстого, но я очень надеюсь, что он унаследовал взгляды и интересы не столько Льва Николаевича, сколько своего дальнего предка Петра Андреевича Толстого, вот, в честь которого это сподвижник Петра Великого, в честь которого, я подозреваю, его Петром и назвали. Очень любопытное интервью. Рекомендую его послушать и отмечу только одно. Русский перевод слегка причесан. Петр Олегович позволял себе по-французски много более крепкие высказывания, чем то, как это передано.
Ну, опять гоняйте нас чувство неполноценности с вашим знанием языков.
Нет, никаким образом.
Читайте по-французски.
Кстати, глядя на Петра Олеговича, я грешным делом подумал. Но вот до 30-го года Владимир Владимирович занимает пост президента. Есть 6 лет, чтобы попытаться из Петра Олеговича сделать преемника. Это было бы достойно.
Помоги Бог. Видите, как слава
Граф
Богу.
Граф Толстой во главе российского государства. Мне эта мысль почему-то стала...
Красиво. Вот, да, сам он блистательный журналист и замечательный
политик. Вот он прекрасный журналист, и если выяснится, что он и опытный администратор, то есть толковый, талантливый администратор, это, конечно, было бы событием в нашей жизни.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что вот эту беседу мы вели с Василием Георгиевичем Моровым. Спасибо большое вам за массу новых знаний, которыми вы обогатили меня и нашу аудиторию, и вот эти точные определения и родовые ошибки, которыми, к сожалению, очень больна была, я надеюсь, наша элита, и которая благодаря вот этой войне, я думаю, она из себя, этот ресентимент, она выдавит как раба, в конечном счете, поклонение западному и западным элитам, которые никогда не будут нашими друзьями, будут работать только на Россию и как интеллигенция, как властная часть русского общества до революции, прекрасно сказали, это меня очень порадовало, перевела по зову императора все свои состояния в Россию. Надеюсь, и сейчас призыв Владимира Владимировича Путина также будет осуществлен. Ну, тут проверка, опять-таки, на вшивость. Спасибо большое за чудесную беседу.
Благодарю, Евгений Константинович. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Не по Богу души.